598-35-38. С Богом!
В нашей студии был хормейстер мужского камерного хора «Благозвонница», заслуженный артист России Евгений Каратеев.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится чудотворный образ Матери Божией, споручница грешных.
Добрый вечер, братья и сестры.
Мы поздравляем батюшку и его прихожан, клир вашего храма, с престольным праздником. А не только всех Николаев поздравляем с Днем Ангела, но и всех нас, потому что святитель Николай – это особый небесный покровитель русского народа. Не зря когда-то даже татары в эпоху Золотоордынского ига говорили «Никола – русский бог». Но мы знаем, батюшка, что нет ни одного дома, где не было бы иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и образа святителя Николая. Знаем также, что святитель Николай удивительно помогает всем, кто к нему обращается. Иногда даже мусульмане заходят ставить свечку перед образом святителя Николая. Знаменитое чудо когда-то в Харбине, когда прибежал китаец, говорит: дедушка с вокзала, там икона святителя Николая была, он тонул, ему помог святитель Николай. Особенно почитают угодника Божия моряки, летчики, все путешественники. И какое-то чувство необыкновенное, что святитель всегда рядом с нами. Ведь его явления, особенно во время Великой Отечественной войны, были какими-то, скажем так, необыкновенными. Являлся добрый дедушка седобородый, помогал человеку, а потом человек видел этого доброго дедушку, который его чудесно спасал, на иконе. Бывали явления красноармейцам, неверующим комсомольцам, которые потом становились верующими православными христианами.
Ну, всех поздравляю сердечно с этим великим праздником, который у нас уже отмечается как на 10-й, по сути дела, в нашем Отечестве. И вот очень хорошо сказал наш владыка, наставитель нашего храма, владыка Тихон, вчера вот за оценочным днем он сказал в проповеди, что святитель Николай – народный святой. Вот действительно, это очень точная характеристика. Он воистину народный святой, причем любого народа, который православного, который его почитает. Но особенно русского. И, потому что нигде так не почитается, конечно, в православном мире святитель Николай, как в России. В Греции его тоже почитаем, но там есть Испион Тримифузский, очень почитаемый святой, там другие святые. Но вот особенно выделяется он у нас. И, конечно, народ его любит и считает русским. Простой народ и не книжный. Он считает его русским, буквально смысл слова. Я сталкивался, как многие другие, наверное, с тем, что когда что он не в России родился, то многие простые наши некнижные бабушки там этому удивляются. Но это не есть невежество, как полагают наши книжные, многие такие вот либерально мыслящие интеллигенты церковные, но не любящие свой народ. В этом нет никакой неправды, потому что метафизической неправды в этом нету. Потому что русский человек по своей природе он вселенский. И он хочет обнять весь мир. В этом суть русскости. Да? Мы об этом уже говорили в свое время, что русский не может быть националистом русским. Вот, потому что по своей природе русский народ, он вселенский народ. И он хочет все лучшее усвоить себе. Все святое, все чистое, все самое дорогое. Что угодно Богу, он хочет усвоить себе. Вот поэтому, вот в этом смысле, Николай Чудотворец, конечно же, русский святой, в полном смысле этого слова. То есть в духовном пространстве русского человека он, конечно, безусловно, русский.
Батюшка, вот. А ведь и итальянцы знают в баре, это не секрет, все итальянцы об этом говорят, что когда от мощей святитель Николай начинает очень изобильно истощаться мира, они знают, прибыл корабль с русскими паломниками. Святитель Николай тоже отвечает на эту любовь русского народа.
Ну, вот я помню, 20 лет назад я купил небольшой домик, избушку в деревне под Кимрами, в деревне Азарова. Развалюху полную. Вот. И потом как-то мы перестроили ее. И когда мы в эту избушку вошли, там ничего не было. Было полное разорение. То есть там брошенный дом, давно все там было из него выбрано. Но в красном углу был Николай Зимний. Вот эта икона, то есть, стоит у меня уже в красном углу. Очень такая хорошая икона деревенского такого письма, но вместе такая, очень такая яркая. Вот она осталась. То есть все забрали, а эту икону оставили. Сколько там лет простояло, даже мы не знаем. Вот, видимо, побоялись выбросить, не решились этого сделать, да. И вот ее там оставили. Такой для меня очень памятный момент в моей жизни. Вот. И, конечно, Николай Угодник к нему обращается в самых разных случаях, при нападении врагов, как бы это самый быстрый угодник, да. Вот. Но еще мы, вот, особенно важно для нас сегодня, что выделить, что Николай Чудотворец, он покровитель воинства и русского воинства. Вот вы как раз очень хорошо сказали, что во время войны он часто являлся многим нашим бойцам, спасал их от смерти. А мы помним, что русские воины в Средневековье под панцирем носили такие кресты-тельники, на которых изображался Николай Чудотворец и Никита. Ну, а слово «Ника» – «Победа». Вот поэтому вот и потом такая даже песня была, в которой мы помним такие слова: «Никола имя знаменито, победа те знаменита, побеждает огоряны, утешает христиан».
И, кстати, сегодня...
Главное для нас сегодня, так?
Да, и те знаменитства нашего государя, царя-мученика Николая, да, Александровича, государя-императора Николая Павловича.
Да. Это ведь тоже вот такие имена, да, не случайно были даны. А сегодня еще мы знаем, что вот этот радный момент, может быть, не всем это известно, что сейчас создаются лодки, подводные лодки, подводные крейсеры ядерные с ядерными ракетами четвертого поколения, типа Борей так называемый. Их очень боятся американцы. Называют их оружием возмездия. Значит, понимаешь, что возмездие, в общем-то, заслужено, да, раз так называют. И вот уже существует лодка Владимир Мономах, Александр Невский, Юрий Долгорукий. И вот сейчас будут проходить ходовые испытания. Новая лодка, последняя, святитель Николай.
Ну, кстати, имена святых, святой, да, благоверный князь Александр Невский, Владимир Мономах, тоже как местное чтимое святое.
Да, это тоже очень важно. И, кстати, на Александре Невском, вот на этой лодке, был Владимир Путин, когда она была вот подготовлена. И на каждый из них есть походный алтарь. В частности, на Александре Невском, например, походный алтарь освящался Троице Сердца Сергия Лаври. Очень отрадно, и что у нас есть вот такая лодка с таким названием, как святитель Николай Чудотворец. Пусть враг боится, ждет возмездия, если будет.
Да, если сунется.
Если, да.
Да. А, батюшка, и сегодня хотелось бы вспомнить еще одного Николая. Он, наверное, этот день всегда отмечал особенно, потому что родился 190 лет назад, 11 декабря по новому стилю, Николая Яковлевича Данилевского,
да,
великого русского мыслителя, ученого, философа. Мы сейчас ответим нашему слушателю.
Да, конечно,
мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Долгие лета вам и радиослушателям. Из средств информации я узнала, что Рыжков сказал 5 миллионов, а Борщевский сказал уже 6 миллионов огнестрельных стволов на руках у россиян. Видите ли, свободная продажа. И цифра эта будет, по-видимому, увеличиваться. К чему может привести такой беспредел? Наглядный пример в Америке мы сейчас наблюдаем. Меня волнует эта очень ситуация. Большое вам спасибо.
Спасибо. Ну, что касается оружия, я тоже не сторонник того, чтобы оно было в свободной продаже в России. Потому что у нас, к сожалению, у русских это оружие, оно будет намного меньше, чем у нерусских, скажем так. Да? Вот у них всегда будет преимущество перед нами в этом компоненте. И оно сейчас есть.
Поэтому сейчас оно подавляющее.
Подавляющее, да. Поэтому, собственно, желание вооружаться у многих русских возникает основно в тех регионах, где они соседствуют с нерусскими, да, как назовем, вот, активными такими вот южными нерусскими людьми. И у них много оружия, поэтому возникает, естественно, желание свою семью защищать, разумеется. потому что столкновение существует этнического характера, поэтому тут вполне объяснимо желание иметь оружие. Другой вопрос, что это надо поставить на государство уже такую основу. Я считаю, что надо... И в Америке это проблема очень много. Он недавно, пожалуйста, пришел в Америке, один там, да, так сказать, сумасшедший человек, страшная бесноватый, трагедия, и расстрелял, так сказать, массу детей. И, в общем, Брейвик то же самое, да, то есть, продажа оружия, на мой взгляд, она, конечно, опасна очень. Это нужно как с этим бороться, безусловно.
Ну, тут, наверное, батюшка, надо говорить о том, что государство не исполняет свои обязанности.
Конечно,
потому что, когда,
конечно,
скажем так, кавказские бандиты разъезжают, все с травматикой, как минимум. Раньше с ножами, сейчас все перешли на травматику. Происходят просто конфликты, когда они сразу же пускают оружие в
путь. Да, нет, это верно, говорите, что государство этим занималось. Это верно, но вот оно должно этим заняться. Это очень опасная вещь.
А потом на юге происходят вещи... Еще более опасное, например, да, репортажи были недавно о том, как вытесняют русское население из Ставропольского края.
Да.
Приезжают ваххабиты, я только не понимаю, почему ваххабиты, ясно, салафиты, это, в общем-то, люди, которые определенные взгляды экстремистские исповедуют. Почему они вытесняют русское население из станиц, пытаются там строить мечети? И все они, в общем-то, вооружены, батюшка, чтобы
ну, об этом не говорили. Ну, это вот опять разговор о Данилевском, который как раз говорит, что русских никто не любит. Ни европейцы, ни, так сказать, южане, ни, так сказать, восточные люди. Никто не любит русских, никто не любит славян.
Ну, его знаменитый труд «Россия и Европа».
Да. И там, ну, собственно, все это есть. И он объясняет, почему это происходит. И самое главное, показывает, что так будет всегда. Нас никто никогда не будет любить, потому что мы сильный, огромный, могучий народ, имперский народ. Сильных не любят, их боятся, и когда они слабеют, начинают их уничтожать, это естественно. Нас никогда не будут любить просто так же, потому что мы русские, наоборот. Нам будут мстить за всю нашу историю. Нам же еще сейчас мстят не только за наше прошлое, нам мстят. Наше великое прошлое нам мстят.
Ну, это какая-то психологическая компенсация происходит у некоторых народов, причем...
От комплекса неполноценности.
От комплекса неполноценности, потому что некоторые начинают, лилипуты, скажем так, не обижая никого, пытаются стать на катурны.
Ну, вспомните о Гулливере сказку, да?
Да.
Его связали лилипутами и стали там колоть булавками, там, всячески ему мучить его, да?
Досаждать, да.
Ну, вот мы сейчас тоже похожи на Гулливера, но катур начал развязываться. Уже две руки развязываются, а будут ноги развязывать. Вот тогда не хотят очень допустить.
Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Это я в эфире.
Да-да.
Ради Бога. Сегодня такой день святого чудотворца Николая. И вот я хочу уже сказать, что как бы чудо такое вот было с этой иконой у меня. Меня зовут раба Божия Лидия. Я буду очень кратко. Я, это было, ну, лет 15 тому назад. Я жила одна, и у меня болела мама. Я уехала в эту ночь к маме. У меня, значит, кровать, почему я именно так подробно должна сказать, кровать, около кровати стоял постельный ящик, и над ним книжная полка, полная книг. Вот, и моя голова как раз была вот, ну, почти над этими книгами. А наверху, на самой полке, стояла икона святителя Николая, который 200 лет, наверное, не меньше, мне моя мама, бабушка ей дала. И вот, когда утром я приехала от мамы, от больной, я открываю дверь, я в ужасе, я прихожу, думаю, Господи, что такое? Книги все рассыпаны, это полка поперек подушки лежит. А икона, которая стояла на полке, она спустилась, как бы прямо вот сама спустилась и осталась на этом постельном ящике. Она в окладе, в ризе, в стекле, не поврежденная ничем. Вот представляете, вот какое было чудо, как меня спас Николай Угодник.
Спасибо, да, все такой впечатляющий рассказ.
Да. Батюшка, пришло печальное известие, мне сейчас записку написали. Просим помолиться о упокоении новопредставленного схиархимандрита Ионы Игнатенко. Отпевание завтра состоится в Успенском монастыре города Одессы. Отошел ко Господу на 88-м году жизни. Я бывал у отца Ионы, когда он еще был монахом при митрополите Сергии в Одессе. Его тогда не разрешали рукополагать, и за ним уже тогда народ ходил. Он был старчиком, а в последние годы его келья была у ворот Одесского Успенского монастыря. Стояли, народ стоял всегда, ну, не скажу, что толпы, но много людей стояли, чтобы взять благословение, подойти к старцу за благословением.
Вечная память, батюшка.
Вечная память архимандриту. И он говорил нам, есть даже запись на телевизионную, он говорил, я, говорит, сам малорус, но, говорит, все придумали, все это разделили, единый русский народ, говорит, все эти враги православия, но развеются их все замыслы и будет вновь. Нет, говорит, ни Украины отдельно, ни России, есть единая Святая Русь. Удивительный старчик, удивительной доброты, молитвенный. Ну, думаю, что мы еще одного молитвенника обрели.
На небесах.
На небесах, да. И скончался сегодня же новопредставленный протоиерей Герасим в Иванове. 94 года было протоиерею. Просим помолиться о покоении.
Вечная память.
Да. Батюшка, ну, вернемся к...
Да, к Данилевскому,
Николай Яковлевич, да? Данилевскому, да.
Да, ну вот Николай Данилевский, конечно, был гениальный поистине человек. Уж надо говорить о трех, наверное, о фигурах ключевых. Вот в этом смысле это Данилевский, Леонтьев и Достоевский. В общем-то, они все так или иначе вот эту идею о культурно-исторических типах они отстаивали. И, конечно, Данилевский здесь, наверное, наиболее фундаментальная фигура, потому что, собственно, на него опирался и сам Достоевский. И, собственно, главная идея, ну, об этом уже говорили мы в ранее нашей передаче, я напомню, что главная идея, так что прогресса такого линейного, общечеловеческого, его, собственно, не существует. То есть, конечно, есть некое движение человечества в некую сторону, вот, но если говорить о общечеловеческом процессе, то он включает в себя как раз вот существование различных культурных исторических типов. И вот, собственно, Данилевский говорит, выделяет славянский культурно-исторический тип и западный европейский культурно-исторический тип. И уже впоследствии, собственно, западные историки, такие как Тойнби, Шпенглер, они, собственно, повторяли Данилевского, но гораздо слабее и бледнее, чем он. Но к тем же выводам пришли, собственно говоря. И, в общем, если так вот, что отличает культурно-исторический тип славянский от культурно-исторического типа западного. Ну, прежде всего, конечно, православие, свойственно ему прежде всего, за исключением западной части этого славянского типа. И, соответственно, западный культурно-исторический тип характеризуется католичеством и протестантизмом. Но главное, что вот, говорили, что западный тип, он агрессивный тип по своей природе. Он не может не посягать на, остальные, на жизнь других. И сейчас все время пытается поглотить славянский мир, славянский культурно-исторический тип. А тип культурно-исторический славянский, он как раз всегда был мирно настроен. Он всегда отвечал на агрессию. Вот это принципиальный момент, что мы всегда отвечали на агрессию, никогда не были агрессорами. В этом принципиальная разница, она была, есть и будет. И поэтому иллюзий, значит, относительно мирного сосуществования двух типов быть не может никаких.
Ну, кстати, и Тойнби писал о борьбе цивилизации, а Шпенглер в «Закате Европы» он очень высоко оценивал духовный, как духовную, скажем, реальность славянства, да, как культурно-исторический тип, за которым будущее, считал Шпенглер.
Ну, понимаете, вместе с тем он это говорил, но вот если внимательно посмотреть того Шпенглера, то сколько там было унижения в отношении, так сказать, славянского типа. Вообще на Западе это странная вещь. Это операция средняя чудовищная. Они вообще нас не видят. Ну, недавно, допустим, Карл Маркс говорил, что Россия в каждую эпоху должна доказывать, что она вообще существует. Понимаете? То есть никто не должен доказывать, ни немцы, даже китайцы доказывать это не должны. А мы должны доказывать, что мы существуем каждую эпоху.
В общем, когда Карл Маркс об этом писал, Россия была уже много лет столетия могущественной империи огромной, а Германия была еще конгломератом
разрушенной. Сегодня же наши либералы говорят, что вообще у нас ничего своего нет. Мы все заимствовали. Пельмени у китайцев, там что-то еще у кого-то. Ну, просто смешно, понимаете? То есть вот послушать наших либералов, у нас вообще нет ничего своего, самобытного. Это просто бред какой-то. И Данилевский это опровергает блестяще. Вот. И он как раз показывает, что вот это вот это очень важно для политиков сегодня, вот Данилевский. А сегодня опять очень важно, как никогда. хорошо, и хорошо весь наши политики высшего ранга читали бы Данилевского. Они тогда поняли бы, что никакого примирения, вот такого идиллического, так сказать, гармонического Запада быть не может. То есть они понимают только язык силы.
Ну, кстати, интересно, что Данилевский и некоторыми нашими русскими людьми тогда отвергался, они его не принимали, потому что они не могли простить ему эту антипрогрессистскую направленность и, кстати, антидарвинистскую. Сейчас много говорят о учении Дарвина, а ведь Данилевскую бдительно развенчал это
учение. Да, он был потрясающий ученый, биолог, и он все это прекрасно понимал. Он, главное, что на проверку? На проверку вообще саму идею общечеловеческих ценностей. Вот там сейчас что навязывают? Что, например, говорят так, идеологи толерантности, да, что нет никаких вот самобытностей, да, что есть общечеловеческие ценности, и что мир должен прийти к общему знаменателю. Достоевский об этом тоже об этом писал, что это идея, так сказать, Запада. Но на самом-то деле никакого общечеловеческого знаменателя нет. Это западный знаменатель. То есть, по один общечеловеческий ценность навязывают ценности чисто западные. Потому что, кстати, здорово еще говорил Ушинский, наш великий педагог, в свое время, что когда он боролся с насилием немецкой педагогики, он говорил, нет никакой... А тогда это называлось, что общечеловеческой педагогикой называлось. Общими педагогическими принципами, общечеловеческими педагогическими принципами. Он говорил, нет никаких общечеловеческих педагогических принципов. Есть немецкая педагогика, которая навязывает себя. Ну, а сейчас это там американская педагогика, там, или там французская, там, или как, ну, какая разница? Ну,
западный культурный исторический тип навязывает.
Да. И это вот, что такое, наглое навязывание западной системы ценностей под видом общечеловеческих. Там, вот он это как раз это показывает.
Батюшка, ну, можно говорить тогда о том, что Данилевский необыкновенно современен сегодня, звучат все его высказывания, потому что мы видим, как западный культурно-исторический тип пытается сегодня выживать за счет уничтожения других культурно-исторических типов. Да. И причем это не скрывается, это не скрывают и американцы, они говорят, что демократия должна распространиться на весь мир, а Николай Яковлевич Данилевский говорил о том, что каждый культурно-исторический тип живет по своим внутренним законам, и его надо рассматривать и судить по тем законам, которые он вырабатывает.
Вы помните, как в советское время у нас советская пропаганда такой термин использовала «акулы империализма». Но тогда смеялись, сейчас это что это правда.
Но мы видим, что сегодня происходит в Сирии, правда?
Да. Тем более, что западный типа, это океанический тип, то есть связанный, так сказать, с морем, да?
Да, вот. Атлантическая цивилизация. Атлантическая,
поэтому акула империализма – это очень точное определение, прямо по Данилевскому, на самом деле. Наша советская пропаганда во многом строилась.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И с последними вашими высказываниями хотелось бы привести тоже пример книги «Спор о Сионе» Дугласа Рида. Там все это очень хорошо рассказывается про секту сионистов, которая сейчас теснит везде мировые правительства и наводит свои порядки. А вопрос у меня такой. Во-первых, чем закончилось ваше дело по навету на вас, вот, по контрольной прогулке? И еще, как вы относитесь вот, к тому, что вот, к убийству детей в США? Не попустили это Господь, чтобы американцы поняли нашу боль, когда мы узнаем, как мучают наших детей, издеваются и убивают их. Как вы считаете? Спасибо.
Спасибо вам за ваши молитвы в отношении судебного разбирательства, в отношении русской народной линии и меня. Мы как раз об этом уже хотели сказать. Мы все благодарим сердечно за молитвы, потому что дело закончилось в нашу пользу. И случилось, можно сказать, чудо, что прокурор сам отозвал, собственно, иск из суда. Это, вот, в общем, действительно...
Наведение в храм.
Объяснить, да, понимаете? Наведение во храм. Это, что прокурор отозвал иск из суда, это, ну, я не знаю, что должно случиться. Чтобы это, вот, вероятно, они почувствовали вот такое какое-то давление со стороны общественности русской. Потому что, действительно, все русские православные люди стали молиться от Камчатки до Кенигсберга. Да, по всей стране мы получали сообщения из самых разных точек нашего Отечества, писали, что нас поддерживают, нас молятся. Мне вот даже один монах из глубинки четки прислал. Я даже не знаю, что мне сказать. Да, какой монах прислал вам четки там. Вот, и мне передали. То есть, поэтому вот эта молитвенная помощь, это вот поддержка православных русских людей была такой сильной, что Вот с прокуратурой вынуждена была так поступить.
Ну и, конечно, отец Александр, очень важно, что это дело мы придали огласке.
Да.
Они почувствовали, что народ знает об этом, народ возмущен. Ну и действительно, это же попытка была. Да.
Поблагодарить прокуроров высокого ранга, которые там разобрались. Вот, тут должно же понять, что прокуратура идет борьба между либералами и государственниками. Вот это сейчас поняли. И прокуратура, видимо, которая ориентирована на государственные, так сказать, на государственность, она разобралась с теми, кто подрывает, собственно, устой государства.
С теми либеральными экстремистами, которые...
Да, из прокуратуры, сегодня, которые, да. Вот, потому что они получили указания сверху.
Кстати, я посмотрел, отвечая на вопрос нашей слушательницы, я посмотрел сейчас на ту истерику, которая... в средствах массовой информации либерально происходит, и в блогосфере в ответ на закон Магнитского, а я в двух словах попытаюсь объяснить для тех, кто не... список Магнитского, для тех, кто не понимает, что это такое. Магнитский — это был какой-то бухгалтер в американской фирме, и когда выяснилось, что эта фирма Гроудер, английская, занимается укрывательством от налогов огромных сумм, а он в этом участвовал, его посадили. В тюрьме он умер от сердечного приступа. Вообще надо разобраться, кому выгодно было, чтобы главный свидетель, на котором все строилось, обвинение этой фирмы, умер. Так что это отдельный разговор. И тут же приняли в список невыездными, объявили людей, которые арестовывали Магнитского, а потом посчитали, что это мало. И Америка приняла уникальный закон, может, батюшка, не все еще знают, наши слушатели, по которому в этот список Магнитского они имеют право тайный список, включать всех, кто, как им кажется, действует вопреки интересам Америки. Эти люди, нам, допустим, все равно отказано во въезде в Америку, и, может, многие не захотят туда ездить. Счета изымаются, значит, этих граждан, которые находятся там на Западе, в странах союзников. Но нам, простым людям, тоже кажется, у нас там счетов не было, нет и не будет никогда. Но на самом деле в этот список, оказывается, могут попасть любой чиновник, любой журналист, любой... политик. Вот представляете, его тайно внесли, он не знает. Выезжает он, допустим, в Брюссель на какую-то конференцию, там, кто-то из наших думских политиков, да? А там его арестовывают, потому что он в списке Магнитского. То есть, это такой, скажем, беспредел, как принято говорить, иначе это не назовешь. Тогда к России относятся американцы.
Причем, да. Даже человек может выехать в Европу, а не в США.
Не в США, да.
Ему экстрадировать в США, если вот на основании этого закона. Но это как раз подтверждает правоту Данилевского.
Да.
Опять же, к чему возвращаясь к нашей теме, что как нас ненавидят. Это же смехотворная совершенно вообще вещь, это список Магнитского, казалось бы, да? То есть какая ненависть у них?
А мы в ответ приняли, наша Дума приняла закон о том, что мы запрещаем усыновлять наших детей, сирот, американцам. И сейчас все либералы орут. Как же это так? Единственная возможность спасти этого ребенка
и инвалида. Вдруг они стали любить детей, русских в том числе, да?
Вот, братья и сестры, я сегодня смотрел факты.
Можно проверить.
Американцы вывезли в Америку около до 100 тысяч наших детей-сирот, из них очень минимальный процент инвалидов. А на самом деле они хотят поддержать свой генофонд за счет русских детей белых, потому что там происходит
расовая... Ювенальная юстиция на это же направлена.
Ювенальная юстиция на это направлена.
Совершенно, да. Чтобы у нас отобрать детей, и это, так сказать, генетический материал, как они говорят, передать туда. Это предмет торговли.
Поэтому, страшное убийство в Америке, тоже вспоминали сегодня в эфире, одна из наших слушательниц, это, мне кажется, не только потому, что некоторые дети, усыновленные в Америке, погибли, мне кажется, это потому, что гибнут дети в Ираке, гибнут дети в Сирии сейчас. Патриарх Игнатий, фактически его убили, 92-летнего старца, направили удар, артиллерийские корректировщики, на школу, погибло 29 детей. Представляете?
Но закон бумеранга существует.
И тут же почти что столько же, 27 детей, у какой-то бесноватый убивает в Америке. Вот я вижу в этом
связи. Помните, когда бомбили, допустим, Сербию, в Америке начались стихийные бедствия, которые уничтожили столько же людей, сколько от бомбежек в Сербии погибло. Помните?
Ураган это.
Да, ураган. Ну, это постоянно происходит.
Да, но это показывает, как относятся американцы. О сирийских детях они вообще не вспоминают?
Конечно.
об афганских детях, о сербских детях не вспоминают. То есть это еще раз подтверждение слов Данилевского о том, что западная цивилизация, европейский этот тип, он необыкновенно агрессивный и свысока относится к остальным.
Ну, в общем-то, я бы сказал, это бесноватый культурно-исторический тип. Похоже, что они просто беснуются, потому что сейчас делает руководство западных стран, в общем, тоже Америки, но если это беснование, они потеряли вообще чувство всякой меры уже. Уже политиков старого типа-то ведь сейчас нет, там, таких как Деголь там, или даже Кеннеди, или даже Никсон. Это люди, которые еще каким-то здравым смыслом, так сказать, руководствовались. А здесь просто идет уже такое ощущение, что люди потеряли просто вообще ощущение реальности.
Батюшка, мне кажется, важно очень отметить сегодня о том, что и то, что Данилевский утверждал, что самобытные культурно-исторические типы цивилизации, которые Богом дарованы человечеству, есть основа жизни вообще земной, всей земной цивилизации, сохранение какого-то баланса этого культурно-исторического в мире. Монополярный мир – это гибель всего, что на Земле существует. Данилевский же был глубоко верующим человеком, ведь его не расходятся его мысли с священным писанием, священным преданием.
Вот я сейчас хочу прочитать некоторые его потрясающие совершенно суждения из книги «В России и Европа». А вот как-то звучит современно. Почему же Европа, которая все знает от санскритского языка до иракетских наречий, о законах движения сложных систем звезд, до строения микроскопических организмов, не знает одной только России? А это какой-нибудь Лихтенштейн или что-то еще? И вот дальше он говорит, что западные, то есть европейские, европейцы поддерживают всех, кто против России. Вот пишет, вешатели, кинжальщики, поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обречены против России.
Это мы и сегодня видим.
Вешатели, кинжальщики, поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обречены против России. Защитники национальности умолкают, коль скоро дело идет о защите русской народности. Дольность угнетаемой в западных губерниях. То есть везде мы видим вот это вот, что-то было всегда. И ничего нового.
Ну, Николай Яковлевич Данилевский виделся во время войны за освобождение славян в том, как себя ведет Запад. И вот это тогда возмущало невероятно, потому что вырезали просто православных болгар, турки, турецкие нычары, и Запад на это взирал со спокойствием. А когда Россия заступилась за болгар, братьев славян, это была настоящая миротворческая, скажем, миссия, да? Не бомбежки нынешние, Ливана, уничтожение Ливии, вернее, Сирии. Весь Запад выступил против России. Вот лицемерие и жестокость.
И вот еще интересно здесь. Он пишет, все самобытно русское и славянское кажется ей, то есть Европе, достойным презрения. И искоренение его составляет священную обязанность и истинную задачу цивилизации. Какие формулировки блестящие, да? И дальше он говорит, как называют русских, в том переводе с немецкого? Простой подлый русский, бородатый русский, бородач. Оценки русского человека. Почитайте, прочтите отзывы путешественников, пользующихся очень большой популярностью за границей. Увидите в них симпатию к самоедам, корякам, якутам, татарам, кому угодно, только не к русскому народу. Это просто, как человек пишет сегодня.
Так. Хотя маркиз де Кюстин, который очень ругал Российскую империю, он единственное у него доброе замечание, это он отмечал удивительную красоту русских людей, мужчин и женщин. Славянский самобытный тип, северный нордический мужчина.
Ну, нравится, конечно, когда я приезжал немецкий путешественник, и после своих, так сказать, страшных немок видел русских женщин, конечно, ему казалось, что у русских что-то есть, да?
Ну,
кстати, а русские, как правило, все красивые.
Не только Кюстин, да, который ни одного доброго слова, но здесь он не мог кривить душой, написал, что русские люди славянского типа удивительной красотой отличаются, и мужчины, и женщины. Вот эти добрые слова он все-таки высказал России. У нас еще звонок, да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, мы слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос вот у Виктора Салкина. Вот, на иконах изображают царственных мучеников, часто вот женщин без головного убора. Вот почему? И еще у нас в храме вот как-то была икона на царских вратах. Господь держит, значит, книгу с семи печатями, ну, запечатанную с семи печатями. Может, есть какие-нибудь вот, подобные вот,
Я, к сожалению, у иконе Спасителя со Священным Писанием, с Евангелием, с Семи Печатями ничего не могу сказать, к сожалению. А о иконе царственных мучеников, вы знаете, есть, конечно, очень много разных иконописных изображений царской семьи, и некоторые пишут с фотографии царской семьи, где царевны, на этой знаменитой фотографии, где государь, государыня и царевны без головных уборов, и с этой фотографии иногда пишут иконы. Но это не совсем правильно. Если вы обратите внимание на все канонические иконы, такие, скажем, признанные изображения царской семьи, то они все в коронах царских, в царских венцах изображены и с покрытыми волосами. Но хотя они были, да, хотя были девицы, и распущенные волосы под короной можно изображать на изображениях, например, младших царевен. Вот все, что могу. Но о иконографии царской семьи можно, хотелось бы поговорить как-нибудь и отдельно, я думаю, может быть.
Кстати, было бы, кстати, по теме задавали вопросы.
Ну, кстати, Данилевский тоже был монархистом. Данилевский был противником всякого попыток ограничить самодержавие.
Да, вот, кстати говоря, надо заметить в этой связи, что Данилевский не был националистом, а был патриотом. Это разные вещи, мы же говорили. Потому что иногда националисты пытаются его себе присвоить. Но его идея о культурно-историческом славянском типе, это была идея патриотическая, имперская, а не националистическая.
Но его называли апостолом славянства.
Потому что он хотел, чтобы во главе славян стояла Великая Россия, которая распространила влияние до проливов, да? Вот, до Константинополя. И идея-то о том, что Царьград нужно отобрать у турок, это была идея Данилевского.
Ну, это древняя еще идея.
Да, ну, как древняя, но он ее, так сказать, обосновывал. И поэтому он предлагал именно славянскую империю огромную создать. Его идея-то в этом была. То есть не маленькое национальное государство славянское, да? Там русское, допустим.
Оторванное от всех остальных,
да. Это идея националистическая. Она как раз неприемлема совершенно. Он именно мечтал о имперского славянского мира. Вот это принципиальный момент, который противостоял бы этому западному, тоже, в общем, имперскому миру.
Ну, кстати, не зря у Сталина лежал на столе Данилевский, читал его, потому что идея Сталина о семье народов, которую русский народ старший брат, она тоже, по-моему,
да, это известно, исходит. Что эта книга «Россия» была настольной у Сталина. Действительно, он ей, и он, в общем-то, и даже у него даже были идеи о том, чтобы взять Царьград и 100 лет воевать, но потом отказался от этой идеи. Она была технически невыполнима просто, только поэтому. Но об этом задумывался.
Но не получилось, батюшка, славянского братства без веры православной. Так, советские страны советского блока, они вместе находились, но выяснилось, что без веры это все рассыпается.
Конечно. Но Сталин попытался, по крайней мере, с собой советский вариант объединения по Данилевскому. Конечно, это не получилось, потому что это преследовалась православная вера, это была ущербность, так сказать, этой системы, но попытка вообще такого рода была, поэтому можно сказать, что Советский Союз был, в общем-то, такой тоже культурно-исторический тип, самобытный, противостоящий Западу.
Вот так, но, безусловно. Когда Советский Союз рухнул, сразу же разорвали на части и попытались полностью стереть с лица земли, уничтожить самого верного союзника, самый верный нам дружественный народ, это православных сербов.
Да.
У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. С праздником, православная. Это Наталья. Храни вас Господь. Поздравляю вас.
Спасибо.
И сил вам желаю. И просто второй день уже вашу статью вот, о голубой башне. И как она называется?
Красная-голубая.
Да, вот спасибо вам большое. Я многое для себя, кстати, о периоде Сталина поняла. Низкий вам поклон.
Спасибо.
Ну, комментарии смотрела, конечно. И вообще из русской народной линии выкладываю. И все время боюсь, что, не дай бог, что-нибудь случится, потому что материалы настолько великолепные. Правда, православный мир, я вот хотела ваше мнение, они дают и либеральным священникам, в общем, кем это проплачена структура, не знаю, но как может священник выступать вот за этот закон? Дмитрий Смирнов четко сказал, этих бы денег дали бы в семьи порядочные, приличные, и позабирали бы и по два, по три ребенка. Они там половина на органы, половина садомитом в утеху, половина вообще непонятно где. Как вы думаете, отец Александр, подпишет ли Путин? Вот я все-таки склоняюсь, и многие, что он не подпишет, судя по его сегодняшней реакции, что понимаю переживания, но не так же жестко, вы что-то в этом роде. И прошу вас помолиться за новоприставленного раба Божьего Андрея, который заступился за пожилого человека в метро и был зарезан на глазах у всех. Только стоп-кран тормознули, и они закричали, что кто еще встанет, будет таким же трупом, как он. Все вокруг сердца его искололи. Красивый молодой парень.
А кто убил его?
Кавказцы.
Угу. Царствие небесное. Ну, вот это тот террор.
Да. Вот как раз то, о чем мы с вами сейчас только что говорили, да?
Да.
Кинжальщики, вешатели, поджигатели становятся героями. Вот так оно и есть.
Да.
Да, это, конечно,
страшный
случай, очередной. Я думаю, что, в общем, какая-то реакция последует, я надеюсь, органы правоохранительных все.
До этого несколько в метро, несколько кавказцев, не в метро, простите, в вагоне трамвая напали на людей. Им, люди заступились, ехали на работу, заступились за водителя трамвая, который потребовал оплатить проезд. Они перескочили через турникет, забежали в открытые двери. Получили, тоже мужчины, получили ножевое ранение. Слава богу, никто не скончался. Но на самом деле это называется уже просто террор. И если власть не будет принимать решительные меры, то...
Это говорит о русском экстремизме. Ну, это просто вот нелепость и подлость. А что касается вот того, выскажется ли Путин против финальной юстиции, я тоже надеюсь, что это будет сделано, потому что сейчас русских беспокоит, собственно, наверное, два вопроса особенно. Это ювенальная юстиция и реформа образования. Поэтому, конечно, если говорить о переформатировании этой либеральной системы, так сказать, нормальную вот такую вот русскую систему, да, вот если мы хотим вернуться к культурно-историческому типу, о котором был Данилевский, а мы к этому хотим вернуться, правда?
Сохранить свой.
Да, сохранить, вернуться, да, восприняв все лучшее и революционной России, и советской России, и на этой основе создать, так сказать, современную страну, но именно самобытную. Нам необходимо вернуться и воссоздать русскую цивилизацию, самобытную, ни на кого не похожую, идущую своим путем, совместно с другими народами, естественно. Вот. И невозможно, конечно, нам вернуться вот к этому русскому историческому типу, если мы сейчас вот не остановим ювенальную юстицию и реформу образования. Это вот самое главное, конечно.
Потому что это вещи, которые бьют по самым основам.
Нет, ну русский человек, он может все выдержать. Он может выдержать, когда у него возьмут там, заберут деньги, жилище. Но как бы ребенка забирать, это будет последнее. И русский этого не потерпит человек.
Это говорит о том, что люди, проталкивающие на западные гранты, западные деньги...
Нет, если скажут, отдай деньги, я скажу, ну что же, возьмите. Это будет смирением пред Богом. Если отдай свое жилище, я скажу, возьмите. У Господа не было где голову подклонить. Возьмите. И это будет смирение пред Богом. Он скажет, отдай ребенка, я скажу, возьмите, я буду Иудой. Правильно?
Да, так что... Ну, будем надеяться, что закон... Они, напомню, что ювенальную юстицию мы отбили, а сейчас у нас выступала Людмила Аркадьевна Рябиченко под другими предлогами, под закон о социальном патронате и прочее, еще более подлое. Уничтожение семьи как основы, как малой церкви, уничтожение вообще семьи как основы любого жизни любого народа, потому что такой народ. Это большая семья, которая объединяет малые семьи. Вот, ну, батюшка... Мне хотелось бы наших слушателей пригласить на вечер. 10 января состоится очередной вечер из цикла «Возвращение на родину», посвящен памяти великого нашего святого, любимого всем народом, преподобного Серафима Саровского. И называется вечер «Пасха посреди зимы». К 110-летию со дня прославления и 180-летию со дня блаженной кончины преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского – нас ждет фильм и встреча с протоиереем Артемием Владимировым, руководителем просветительского центра «Переправа» Нотиным и поэтом, режиссером Борисом Михайловичем Конуховым. Автор, ведущая певица, лауреат Пушкинской премии Лином Крычан, начало 18:30. Ну а билеты в Доме кино, Белый зал Дома кино, улица Васильевская, дом 13. А билеты, дорогие братья и сестры, в храме, в лавке храма Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллицу», в Черниговском переулке. и в часовне преподобного Сергия Радонежского у метро «Римская», а также в книжной лавке и домике Арины Родионовны, храма всех святых в Красном Селе. Так что, дорогие братья и сестры, вечер, мне кажется, будет. Ну, я думаю, все постараются побывать, кто сможет на этом вечере, посвященном великому нашему угоднику, преподобному батюшке Серафиму. И, дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о тяжкой, болящем младенце Серафиме, о младенце Сергии и матери Анне. Сугубых молитв просим и прошу ваших молитв его болящей Марии, Николая, Елене, о здравии протоиерея Николая, поздравляем с тезаименистом, непраздной матушки Татьяны Сачады, младенца Алексея, тяжко болящей Натальи, находится в реанимации, в операционном. Николая, болящих Елены, Александра, Клавдии, Антонины, болящего Николая, болящей Марии, Дионисия, Алексея, Ольги, Фатине, болящих Марии, тяжко болящей Натальи, болящего Евгения, младенца Софии, Вадима, Натальи, болящего Сергея, болящей Веры. Хотелось бы поздравить сегодня ветерана Великой Отечественной войны, всю жизнь прослужившего в Театре Советской Армии, замечательного русского актера Николая Исааковича Пастухова. Поздравить, пожелать ему многое лето. Николай Исаакович ушел на войну из Театра Советской Армии. Потом все ему, Попов, Хлопков, все писали ему на войну, писали: «Коля, мы тебя ждем». Прошел всю войну в пехоте, солдат, сержант, награжден многими орденами. Великий русский актер, великая русская актерская школа. Желаем многое лето и помощи Божией. И о здравии Аллы. И просим еще раз, дорогие братья и сестры, помолиться о упокоении новоприставленного архимандрита Ионы Игнатенко, старца, завтра в Успенском монастыре города Одесса, отпевание батюшки, новоприставленного протоиерея Герасима из Иваново, 94 года, о упокоении Николая, Владимира, Евгения, Натальи, Нины, Никиты, Елены, Любови, Владимира, Павла, о упокоении. И я думаю, чтобы его молитвами помиловал нас Господь, добавим всегда в протоиерея, преснопоминаю, Николая Гурьянова, нашего старца. Еще один звонок.
Да, слушаем
батюшка,
вас.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, вот благословите, вопрос имеет по Евангелию от Луки, то, что читалось в прошлое воскресенье. И я слышала 3 толкования, 2 по радио и одно толкование в храме, они были похожи вот такой новой деталью, которую раньше не слышала и не могли бы вы пояснить. Вот на то, что некто, который спросил, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, и который был очень богат, батюшки на нашем радио, 2 разных, и они сказали, что это не значит, что он просто материально богат, денег у него там было или что. Он мог быть богат любыми другими грехами. Кто там чем, там блудом, кто чем. Так вот, вот в связи с этим, если это не касалось исключительно материального богатства, то что же он сказал, Иисус Христос, ему? Иди, вот все, что имеешь, раздай нищим. Зачем же нищим вот эти всякие богатства?
Потому что не так. Он сказал: продай и раздай нищим. Это очень важный момент. Вот то есть очень надо внимать. Он сказал: раздай нищим, потому что он начал бы раздавать нищим имущество, он бы что-то себе мог оставить. А это был бы тогда уже, значит, не подвиг. Вот. А он сказал: продай все. Приведи в деньги, раздай нищим все. Вот это очень важный момент, чтобы человек действительно все раздал. Нет, речь идет, конечно, о материальных богатствах, прежде всего, из другого толкования. Конечно, нет, конечно, можно это и так толковать, в принципе, это не возбраняется, такое толкование, более широкое. Но мне все-таки, конечно, кажется, что здесь, прежде всего, надо говорить именно о материальном, о материальной стороне дела, что особенно актуально для нашего времени сегодня. Потому что действительно богатому человеку очень трудно спасаться сегодня. То есть невозможнее, чем верблюду войти в игольные уши, да, вот там мы слышали. Но вместе с тем, конечно же, мы знаем великих богатых людей, которые, будучи богатыми, тем не менее спаслись. Ну, скажем, Авраам. Он был богат, но ни во что почитал богатство, и даже сына готов был своего пожертвовать сыном, да, ради Бога. Вот если богатый человек способен на такое отношение к своему богатству, он спасается. То есть, не милостивый богач не спасается, но и жадный бедняк тоже спастись не может, понимаете? То есть, несмиренный бедняк, который не терпит своего положения, не смиряется, и тоже спастись не может, если надо это понимать. Но бедному, конечно, мне кажется, в общем-то, у него условия для спасения предпочтительнее, чем у богатого. Потому что трудно представить себе миллиардера, например, который бы относился к своему богатству, как Авраам. Кстати, как Иосиф Аримафейский, например. Да? Трудно себе представить. Вот. Но в этом чтении конкретно речь все-таки идет именно о материальных благах, материальных богатствах.
Кстати, батюшка, мы знаем богатых праведников русских. Например, да. Строитель Шамардина, Перлов. Василий, да. Яковлевич, это удивительный человек, русский праведник. Но ведь эти люди были воспитаны в русской культуре и принадлежали к тому историческо-культурному
типу. Серафим Вырицкий.
Серафим Вырицкий, да, наш святой, до этого миллионером был. Да. Но они были воспитаны именно в том культурно-историческом типе, о котором говорил Данилевский.
Совершенно
русский
верно.
Тип никогда, в отличие от протестантского западного, он богатство не считал
добродетелью.
Он, наоборот, считал...
Кстати, вот очень важный момент, вы очень хорошо заметили. Данилевскому, действительно, для русского исторического, культурно-исторического типа богатство всегда считалось грехом.
Относились к нему так осторожно, да. Очень. Вот Господь тебе дал.
И самое, что сами богатые люди, в общем, ощущали себя грешниками. И им было неудобно, неловко многим из них, да, совестливым верующим людям. А на Западе, если ты богат, значит, ты Богом, так сказать, замечен, отмечен особо. Вот, то есть, значит, ты добродетелен, в общем, короче, так считается там.
Да, и, дорогие братья и сестры, спрашивают, когда поездка состоится. Следующая поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы состоится 8 января, в день великого праздника собора Пресвятой Богородицы. Это второй день по Рождеству Христову, сразу же собор Пресвятой Богородицы. Ну, поедем мы, побываем у Спорочницы Грешных, утолим мои печали, нечаянная радость. У многих чудотворных икон Матери Божией в этот день побываем. Кто хочет присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А в Оптино-Пустом, к сожалению, пока я еще не могу паломников с паломниками отправляться. Ну, прошу ваших молитв. Батюшка, и спрашивала Наталья, я думаю, что вы... Отдельную передачу посвятим, может быть, прямой эфир, а может быть, вы запишете передачу. Она очень интересная статья на русской народной линии, очень глубокая, мне кажется, сегодня нужна.
Голубая Вавилонские башни, да.
Она посвящена легенде о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского, скажу нашим слушателям. Такой анонс будущей передачи.
Ну, можно вообще, может быть, отдельную передачу провести по этой главе Достоевского, «Великий инквизитор». Мы о ней как-то говорили в свое время, но повторение мать учения, так сказать, да, и, может быть, на новом уровне стоило бы сейчас этой главе отдельно вообще передачу посвятить, именно великому инквизитору.
Чтобы заинтриговать людей, я просто скажу о том, что многие из нас в советское время считали, что легенда о великом инквизиторе направлена против построения этой Красной Вавилонской башни в Советском Союзе. Да. Но когда мы видим то, что происходит в современном мире, мы понимаем, что настоящая Вавилонская башня только сейчас начинает строиться.
Ну, мы назвали голубой Вавилонской башней.
Учитывая любовь этих западных сообществ.
Ну да, да. То есть оказывается, Вавилонская башня как раз это смешение же, Вавилон, смешение. Такая еще с вальным грехом. Западный Союз заканчивается с вальным грехом и... так сказать, однополыми браками и другим безобразием.
Кстати, Данилевский же считал, что были заложены Господом разные различные культурно-исторические типы именно после построения, при попытке
конечно,
построения Вавилонской
башни. Конечно, смешение языков, и отсюда пошли как раз совершенно верно вот разные народы, разные культурно-исторические типы, безусловно.
Которые сейчас пытаются уничтожить. И мне хотелось бы вспомнить, говоря, вспоминали сегодня нашего президента Владимира Путина, вспомнить, что первый раз Запад был поражен, когда в Мюнхене много лет назад Путин первый раз выступил и сказал в мюнхенской речи, что мир не может быть монополярным, иначе он погибнет.
То есть для западных политиков... Даже Лидия Данилевская, опять же, правда, в каком-то смысле.
Вообще... Они же в шоке были тогда, помните,
больше? Они сейчас еще больше в шоке от его послания Федеральному собранию, потому что Путин там конкретно уже говорил о русском народе, что очень отрадно, что мы слышали такие слова «русский народ», там прозвучал в этой речи, это очень важно.
Не российский, а впервые слова да. Русском народе.
И а это опять у Запада вызвало, что как это о русском народе сказали. Понимаете? Нет, это, нет русского народа с этой точки зрения. Нет. Если на Гегеля, вот как был великий философ, казалось бы, величайший, диалектику создал, но он как считал, что вот все народы участвуют, все белые народы участвуют, а черных вообще не говорят цветных, а их как бы и не было совсем. Все народы белые участвуют в познании абсолютной идеи. Только славяне не участвуют.
Почему-то славяне...
Вот начало фашизма, кстати говоря, да?
Вот. А не могут понять, почему. Потому что славяне же антропологически, скажем, от других европейцев, вот русские, например, самые типичные европейцы, средний даже антропологический да. тип, антропологи знают, самый средний тип европейский, только более светлопигментированный, это русский народ. То есть самые типичные европейцы.
Конечно.
И почему-то им отказываться.
Вообще да. в существовании, когда да. сегодня как раз Путина, что мы русский народ, у них реакция как у Гегеля. То есть не может быть русского народа вообще, его быть-то не должно. Он всем появляется, а быть его не должно. Вот так они считают.
Интересно, кстати, батюшка, и то, что...
И смешно, и грустно, да.
Они почему не могли понять славян, Данилевский об этом писал? Потому что славяне никак не... Они все остальные цивилизации считают для себя материалом. Тогда же эпоха колониальная была. Выкачивали из всех. А славяне вроде бы такие же, но какие-то другие, а материалом быть не могут.
Для... Ну вот и голубая Вавилонская башня хочет, чтобы мы были топливом для этой Вавилонской топки.
Материалом строительства.
Да, да. Печи антихристовой, чтобы да. стали горючим материалом.
Батюшка, у нас звонок, да. но остается времени немного. Говорите, пожалуйста, только кратко, пожалуйста.
С праздником, батюшка да. Виктор Александрович. Праздник, что вы праздник. Скажете о фильме Михаила Задорнова «Рюрик. Потерянная быль»?
А я его не видел.
Я знаю, я фильм не видел, но знаю все, что говорит Задорнов. Там, может быть, в фильме он, в общем-то, сатирик, писатель, какие-то передержки есть, а на самом деле это все так, потому что славяне составляли огромный материк, и все древние города. Аркона – это остров Руян, о котором Пушкин на острове Буяне. И города стоят, немецкие, германские сейчас на месте, Мекленбург. Ну, об этом мы говорили. Славяне – это, кстати, вот снова к Данилевскому, это огромный массив был. Древних народов были славяно-германские переходные типы. Это, например, вандалы Венеды, да, которые были. Ну, это тема отдельного разговора. Я думаю, дорогой слушатель, мы посвятим этому отдельную передачу, наверное, побеседуем. Ну, а сейчас возвращаемся к Николаю Яковлевичу Данилевскому и к празднику нашего угодника Божия святителя Николая.
Да, ну вот хочется сказать. В конце, может быть, как такая народная, да, поговорка. До Николы крепись, хоть разопрись, а после Николы живи не тужи. Так что и мы всех призываем жить не тужить, русским людям не унывать. Потому что, на мой взгляд, сейчас, конечно, наступает пора, чем может быть, тяжелая. Но вместе с тем, я верю, и Виктор Александрович, мы вместе верим в то, что мы одержим победу над Вавилонской голубой башней.
То есть ее строители
да, изгоним. Не будет счастья у великого инквизитора в России. Не получит он свое счастье здесь. Я надеюсь на это, мы это верим, мы будем за это бороться. Вот, до конца пойдем, в этом не сомневаемся. У меня, в общем, сегодня еще раз... Вообще, день Николая Чёрта, это день пасхальный. Вот сегодня в храме была пасхальная радость настоящая, понимаете? Полный храм народу стоит, молодые, пожилые. Вот. У людей слезы на глазах от радости. Никола, вот там все...
Ну, это такое живое присутствие святого,
да? Ну, абсолютно живое. Вот, действительно, вот говоришь о нем, вот здесь вот, ощущаю, что он как бы здесь вот в нашей студии, вот сейчас тоже присутствует вместе с нами. Вот такое чувство у меня, честно скажу. Ну, а такая пасхальная радость, такую радость пасхальную нельзя победить. Она непобедима. Если мы такую радость пасхальную сохраним, нам никто не страшен. Христос воскресе хочет воскреснуть. Я сегодня, когда проповедь говорил, мне там хотелось Христос воскресе сказать, но не хватило у меня духу так сделать. А хотелось.
Поэтому не зря святителя Николая считают русским святым. Наш народ очень любит святителя Николая и знает, что он ходит по русской земле, помогает, чтит и любит Царицу Небесную, Пресвятую Богородицу. Дом Пресвятой Богородицы, дом, где так почитают святителя Николая, никогда не одолеть всяким врагам. Поэтому русский культурно-исторический тип православный,
конечно, писал Данилевский. Мы сохраним веру, все мы победим. Если мы веру, она же приумножается, вера сейчас мы видим. Вот. И видим, что храмы множатся, и люди в храмах, количество людей в храмах увеличивается. Это без сомнения. Церковь укрепляется.
Так что еще раз всех поздравляем с праздником, дорогие братья и сестры.
Святой Николай, моли Бога о нас.